Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, дорогие друзья, наши зрители, слушатели. Приветствуем вас в новом выпуске передачи «Витраж». И сегодня, если вы видели анонс, мы хотим поговорить о том, как культура говорит о Боге. Сегодня с радостью представляю вам нашего гостя. Это кандидат философских наук Дмитрий Рындин, ведущий редактор издательства «Никея». Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте.
И сегодня мы будем говорить сразу о трех книгах, которые вышли в этом издательстве. Вот такие интересные книги, очень красочные. Серия называется «Богословие культуры». И серия эта как нельзя лучше подходит к нашей передаче, потому что мы как раз и говорим, у нас есть такой подзаголовок «Библейские мотивы в искусстве и культуре». Mm-hmm. И сегодня фактически мы тоже будем, я так понимаю, говорить о том, какие евангельские смыслы есть в культуре, которые мы, может быть, уже не замечаем или как-то вообще пропускаем мимо ушей, мимо взгляда нашего. Вот. А эти книги, как мне показалось, вот как бы в этом русле как раз размышляют. Пожалуйста, вам представляю слово, Дмитрий.
Да, спасибо. Безусловно, именно об этом наша серия, именно об этом книги этой серии. Потому что так или иначе книги Никея, они пытаются ответить на вопрос, как быть христианином в современном мире. А эта конкретная серия, она отвечать на один из аспектов этого такого большого вопроса о том, действительно, как говорить о Боге в современном мире, современному человеку изнутри современной культуры. Потому что мы живем в таком мире, в котором уже даже само слово «Бог», оно потеряло свою какую-то саму собой разумеемость, какую-то самопонятность. И оно уже не вписано вот как-то в контекст быта, в контекст повседневности. И язык церковного, например, богослужения, язык богословия, он современному человеку, не, так сказать, не выросшему в этой культуре, в этой традиции, может быть, оказаться чужд и непонятен. И необходимо производить какие-то очень большие усилия, чтобы в эти смыслы войти. А между тем, христианство существует в мире уже 2000 лет, и оно уже пропитало собой культуру, вплоть до языка, на котором мы говорим, вплоть до каких-то вот самых ближайших к нам понятий, которыми мы руководствуемся в нашем повседневном опыте, не замечая, откуда они действительно взялись, в чем их корни. Это такая вот закваска, она незаметная, христианская, евангельская, но которая, тем не менее, в культуре присутствует. И разговор о Боге сейчас, вот, исходя из современной культуры, может быть поставлен таким образом, чтобы выявлять вот эти вот эту закваску, вот эти скрытые смыслы.
А вы знаете, вот, часто люди, слыша слово «культура», они сразу думают, ну так, это изобразительное искусство, музыка, театр, ну что там еще? А в каком понятии вот мы сейчас используем это слово?
Да, несколько шире и несколько так фундаментальнее, что ли. Потому что культура — это, в принципе, все, что делает человек, как он, что он говорит, что он делает, как он относится к людям. Потому что человек вообще такое существо искусственное, он сам себя делает, сам себя творит. И культура — это вот это все пространство человеческой...
Мышление, да?
Да. Человеческой деятельности, человеческого языка.
Да. Мышление, язык, больше вот об этом. Ну что ж, это очень интересно. А скажите, эта серия, я так понимаю, достаточно новая, только три книжки вышло.
Да, и все три книжки... Нет, две книжки вышли в прошлом году, а вот книга «Взгляд» последняя, протоиерея Владимира Зелинского, вышла вот совсем недавно, по-моему, месяц назад. Да, мы только вот недавно начали, но планируем серию продолжать.
Ну вот она называется «Богословие культуры». Тоже может кому-то быть непонятно, что такое богословие культуры.
Ну правильно, вот вы сказали, что как говорить о Боге. Богословие — это и есть речь о Боге. И тут речь о Боге из культуры, или да, из точки современной культуры, да. Или как культура действительно говорит о Боге. Вы очень точно как-то это расшифровали, это название.
Спасибо,
на самом деле.
Да, мы старались.
Вот. И богословие может пониматься, с одной стороны, как некоторая очень такая сугубо академическая специальная дисциплина, да, где нужно обладать каким-то аппаратом специальным терминологическим, знать сложные греческие там, понятия, богословские, патристику и так далее. Но в другом каком-то смысле богословие, оно... Богословствование, опыт богословствования есть так или иначе у каждого верующего человека. Тот, кто пытается сам себе и другому объяснить, во что он верит. Объяснить на том языке, на каким он владеет, в котором он находится, с теми средствами, которые у него есть. И, конечно, безусловно, академическое богословие, оно дает какие-то очень мощные инструменты для этого. Вот. Но так или иначе, сам опыт богословствования есть вот у любого верующего человека.
Хорошо. Давайте начнем тогда вот с этой книжки, наверное. Да. Энца Бьянки. Тут, собственно, две книжки под одной обложкой. Две работы этого автора. Называется первая «Вера и доверие», а второе «Дар и прощение». Покажу еще раз книжку, чтобы вот видели наши зрители прекрасное оформление. Действительно, такое очень радостное какое-то оформление серии, яркие цвета и очень удобный формат, очень удобно держать книжку в руках. И, кстати, для тех, кто читает, скажу, что и шрифт тоже достаточно крупный, удобно читать. Давайте автор. Не все, может быть, знают, хотя это достаточно известный итальянский писатель, публицист.
Да, немножко про автора. На самом деле очень как-то символично, что именно он открывает эту серию, потому что автор Энцо Бьянки — это католический монах, основатель и многолетний настоятель межконфессиональной монастырской общины Бози в Италии. Собственно говоря, эта община монашеская, она была создана Энцо Бьянки изначально как межконфессиональная. Уже в самом создании его принимали участие как католики, так и протестанты. И она была изначально открыта на постоянный диалог с конфессий друг с другом, на открытость к проблемам современного мира, к вызовам современности. И в этой монастырской общине постоянно происходят какие-то встречи, конференции, во многих из которых участвовал Московский патриархат, Русской Православной Церкви. И это вот такое действительно место встречи культур, место встречи различных конфессий. И не только христианских, там, и в том числе там происходят диалоги и с неверующими людьми, с атеистами убежденными и так далее. И Энцо Бьянки действительно очень плодовитый писатель, помимо всего прочего. И он удивительно умеет, конечно, общаться вот как раз с человеком современной культуры, просто потому, что вот он даже вот создал специальное пространство, положил всю свою жизнь для того, чтобы создать вот это вот пространство общения, пространство диалога, пространство, где будут искать возможности для понимания друг друга, для объяснения каких-то смыслов тем языком, который есть. И как раз он очень хорошо видит вот, этот вот, вот эту потребность найти язык для того, чтобы говорить о вере в современном, так называемом, расколдованном мире, его еще называют там секуляризованный, светский мир, да, мир, из которого вот, где церковь перестала занимать какое-то вот лидирующее, скажем так, положение.
Дмитрий, можно я сделаю небольшую паузу? Напомню, что в эфире передача «Витраж», если кто-то только что подключился, сегодня мы говорим о новой серии издательства «Никен». Называется она «Богословие культуры». Сразу три книжки будем представлять. Вот такие три яркие, прекрасные книжки. Друзья, я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает наше вещание. И напомнить, что в описании эфира в соцсетях вы найдете ссылку на наш сайт «Теос Медиа», пройдя по которой вы можете сделать пожертвование, поддержать нас. Можно сделать единоразовое пожертвование или подписаться на ежемесячное пожертвование. Спасибо тоже всем, кто ставит лайки, кто пишет комментарии, пишет репосты. Для нас очень важен диалог с вами. И сегодня тоже я вас приглашаю задавать Дмитрию вопросы вот о том, что такое культура, что такое богословие культуры. И вообще просто по ходу беседы будет, мне кажется, много интересных тем. Ну что ж, и мы продолжаем, пожалуйста, Дмитрий.
Да, спасибо. Что касается тем вот этих книг, они действительно очень хорошо прям заявлены в названии. Это вот книжечка «Вера и доверие» и книга «Дар и прощение», действительно собраны под одной обложкой. Но они очень перекликаются друг с другом и пересекаются, как, в общем-то, здесь даже сами названия пересекаются в оформлении. И вот начиная даже с понятия «вера и доверие», он пытается объяснить, что такое религиозная вера, исходя... что такое религиозная вера для многих людей действительно не очень сейчас понятно. Но он объясняет это из того, что понятно всем, а именно из опыта доверия. А опыт доверия — это фундаментальный опыт для вообще любого человека с самого младенчества. Что уже младенец должен, он, чтобы выжить, безоговорочно, в общем, доверяет своей матери. Это еще такой несознательный, естественно, жест вот этого доверия. И без доверия невозможно вообще человеческое сообщество, какое бы то ни было. Оно все держится на вот этом вот доверии. А вера, уже понятая в христианском смысле, это то же самое доверие, только к конкретной личности, к личности Иисуса Христа, к тому, что Он говорил, делал, и к тому, что Он пытался донести. То есть это вот немножко другая...
Такой мостик получается.
Да, мостик.
Мостик от нашего, как я вот поняла, от нашего опыта жизненного, к истинам наших отношений с Богом.
Именно так и есть, да. Бьянки как раз вот выстраивает мосты из нашего опыта к более каким-то сложным темам, именно к богословской, к религиозной какой-то вере. И что касается дальше о том, что он говорит о даре и прощении, то... Это тоже вопрос очень актуальный именно для современного мира, где, казалось бы, для дара уже нет какого-то места, потому что все подлежит обмену, все...
Ну, отношение купли-продажи очень сильно, конечно, присутствует, скажем так, в нашей жизни.
Да, да, да. Безусловно, такие-то все время рыночные отношения. Да. Ты мне, я тебе, дай мне мое и так далее. Вот. А дар, по своей сути, это нечто бескорыстное, не требующая ответа, не предполагающая никакого ответа. Называется асимметричная, односторонняя, с одной стороны только. Вот, и опять-таки, казалось бы, этому нет места в современном мире, но это то, что опять-таки ему необходимо, потому что сама, в общем, жизнь есть дар, и все, что мы имеем, так нам не принадлежит. Все нам, все... получит нами в дар. И очень важно именно осознать это дар как в качестве дара и выразить в какой-то благодарности. И с этим же связано, кстати, и понятие прощения. Он связывает эти два момента. Потому что прощение — это тоже самый такой односторонний, бескорыстный жест. Когда мы прощаем кого-то, мы... делаем это не для того, чтобы получить что-то в ответ, мы делаем это сами, то есть это вот тоже не обмен, какой-то тоже дар, это тоже такой бескорыстный дар. И жест прощения очень сложный порой кажется совершенно невозможным. Он необходим для приостановки, для остановки, например, какого-то насилия, конфликта любого. Это то, что останавливает бесконечную вот эту цепь насилия и логику мести, по которой очень часто выстраиваются, к сожалению, отношения, как и личные, так и общественные, государственные и так далее. Это вот все время вот обмен какими-то, обмен актами возмездия. Да? И только жест прощения может эту цепочку приостановить. Что зло закончится на тебе, ты не ответишь на него. А это все заложено в евангельской притче о «подставь другую щеку». Эта притча ведь не подразумевает всегда вот какого-то такого буквального жеста. Не обязательно означает буквальный жест, что ты должен вот не подставлять другую щеку, Это в смысле, Христа должен подставлять другую щеку. А скорее это означает, что ты должен остановить вот эту вот цепочку насилия на себе, что ты дальше ее не продолжишь, ты не ответишь. Вот. Это, и он много погружается вот в эти понятия, в их смысл, в их важность. И он практически не прибегает вот к, собственно говоря, такому религиозному языку. Он говорит на том языке, на котором говорим мы все, и при этом они, которому нам всем понятен, и при этом он глубоко пронизан именно евангельской вестью и логикой, скажем так, которую принесло в мир Евангелие.
Угу. Вот Ольга спрашивает, ну не то, что спрашивает, комментирует. Вы говорите, что вера и доверие сейчас в современном мире не актуально. А мне кажется, наоборот, сейчас в наших событиях люди ищут веру и доверие, потому что понимаешь, что столько лжи, и хочется найти хоть где-то веру.
Ну, как раз-таки, наоборот, и я, и Энце Бьянки говорим о том, что это необычайно актуальная вещь.
Да, мне тоже кажется, что все-таки как раз мы не говорим про то, что актуально. Другой вопрос, что автор пытается говорить об этом вот языком как бы человеческого опыта, от него отталкиваясь. Вот у него очень интересная глава «Иисус – наставник в вере». Я просто... Вот эти тезисы, которые он как бы качество... Иисуса выделяет, очень интересно формулирует. Вот первое. Иисус – человек веры, внушающий веру и доверие. Второе. Иисус – человек, который обнажил себя, чтобы вступить в диалог. Третье. Иисус – человек, способный принять и встретить всех. Четвертое. Иисус – человек, старающийся пробудить веру в другом. И пятое. Иисус – человек, возвещающий царствие и ставящий в центр не себя, а Бога. Угу. Вот как бы... Такой интересный взгляд, вроде бы мы это все знаем, но он какой-то, как бы, угол зрения немножко, да, другой?
Да, причем можно обратить внимание, что он все время говорит, Иисус – это человек. А, конечно, мы знаем, что Иисус – это Бог и человек.
Да, да, но здесь он в человечестве его говорится, да, просто.
Вот именно, да, он говорит именно из человеческой перспективы прежде всего, чтобы из нее мы уже доросли до божественной перспективы. Да, потому что нам изначально, именно поэтому-то Бог и воплотился, и стал человеком, чтобы вот... перекинуть этот мостик между человеком и Богом. И поэтому мы на Иисуса Христа смотрим прежде всего как на человека и в нем открываем вот эту вот божественность. Но для этого сначала все равно нужно увидеть его вот в его человеческих жестах, актах, словах.
Конечно, и мы ведь можем тоже размышлять о его земной жизни, о том, как он поступал, как он говорил с людьми, да?
Да.
Как он относился вот к человеку, который к нему приходил, как слушал его. Это тоже очень важная часть нашей веры, да? И вот его человечество, да, ипостась, и божественная тоже ипостась. Вот, и я думаю, что здесь очень интересный, да, интересный очень акцент в этой книге. Ну, конечно, она... требует такого, я думаю, вдумчивого чтения, размышления, хотя оно тоненькое, в общем-то, но такие книжки обычно трудно проглотить как-то сразу, да?
Ну, оно требует вдумчивости, конечно, как, ну, наверное, любое хорошее чтение. А другое дело, что я не сказал бы, что оно как-то перегружено терминологией.
Да, очень легкий язык, очень простой такой, да.
Язык довольно легкий, да. И да, все-таки очень важно подчеркнуть, что вот просто откликаясь еще раз на тот комментарий, Энце Бьянки как раз-таки, ну, обе эти книги посвящают невероятной актуальности понятию доверия и понятию дара и прощения. Этому посвящена, в общем, вся
книга. Я думаю, тут вышло какое-то непонимание. То есть Дмитрий говорил о том, что люди часто глухи вот к чисто религиозному языку, когда, да, вот, ну, начинают им прям вот, вот религиозная истина, ты должен поверить, вот. Вот к такому языку в этом смысле, что не актуально, может быть, он...
И говорит, еще да? Вот в каком, что, казалось бы, в логике современного мира доверять кому-то не актуально. То есть, ну, все время вот это, нужно испытывать ко всем подозрения как-то и так далее. И, то есть мы говорим вот именно о какой-то логике вот современного мира, но которая вот в этом смысле противостоит какой-то евангельской. И Бьянки в этом смысле напоминает о значимости этих понятий.
Ну да, что доверие — это евангельская ценность, основополагающая.
Да.
Ну что ж, я думаю, очень, очень книжка интересная, вот особенно... Ну, для всех интересно, но особенно вот бывает, у меня, например, бывали такие в жизни случаи, когда с родственниками, там, с неверующими, да, вот, с друзьями, очень действительно трудно говорить сразу на... Даже просто на... Рассказывать им там о Библии сложно, да? Я уж не говорю на языке там церкви, богословском. А вот эта книжка действительно настоящий мостик. Ну, тут, кстати, так и говорится, что он Энцебьянке обладает редким даром выстраивать мосты. Ну, вот я это и почувствовала, да. Именно вот мостик такой вот... Мостик... Кстати, ведь если мы посмотрим... Даже евангельский сюжет. Иисус тоже с людьми сначала говорил про то, что им понятно, да?
Да-да-да.
Про то, что для них повседневное, да?
Мало того, он здесь даже высказывает такую мысль, что мы не можем проводить строгую линию между верующими и неверующими. Ну как мы можем там судить, что в душе у человека?
Ну мы не можем оценивать, то есть да, мы не Бог, да, чтобы оценивать, насколько человек верит. Да,
да. И поэтому... у него изначально цельность не, вот, не на проведение каких-то границ, вот свои, не свои, свои чужие, верующие, неверующие. Он пытается именно увидеть то, что нас объединяет, тот какой-то опыт, который есть и у верующего, и у неуверующего. И вот через него, через этот общий опыт, через то, что мы все разделяем, уже находить почву для разговора.
Общий опыт, вот человеческий,
да,
именно.
Да,
человеческий, да. Опыт. Думаю, что просто очень-очень актуально, да. Да, вот здесь тоже вот есть на обратной странице, я смотрю, отзывы такие, да, очень сильные. Ну что ж, друзья, такая прекрасная книжка Энцебьянке «Вера и доверие, дары прощения». А мы вам ее показываем последний раз и переходим к следующей книжке. А следующая книжка у нас, автор ее протоиерей Владимир Зелинский, называется она «Взгляд. Заметить Христа в творении. Исы и размышления». Кстати, я вот напомню тем, кто слушал мои передачи, это не «Витраж», предыдущая передача о культуре, и там отец Владимир выступал, как раз у нас была с ним даже прямая связь из Италии, он рассказывал о своей книжке «Первое о детстве». Напомните, как она называлась?
«Будьте как дети».
«Будьте как дети», вот. А это вот его вторая книжка в Никее его, да?
Да, в Никее вторая.
В Никее вторая, ну, наверное, у него больше книжек.
Да, да. На русском языке у него несколько книг выходило. Да, книга протоиерея Владимира Зелинского «Взгляд. Заметьте Христа в творении». Она вышла у нас последней в этой серии. Ну, на данный момент, вот буквально там месяц назад.
Самая свеженькая, можно сказать.
Да, да. При этом надо сказать, что практически все эти книги объединяет вот второй автор, Александр Филоненко, потому что он писал предисловие к
просто книге. По предисловиям объединяет. Так-то каждый автор тут яркий.
Да. Да, немножко про автора, отца Владимира. У него человек удивительной судьбы. В советское время он учился в Институте философии, но когда произошло обращение в веру, он ушел из института и начал писать на религиозные темы, что тогда было, в общем-то, очень опасно. Вот, и практически он в этом смысле стал диссидентом и подвергался опросам, каким-то допросам, обыскам и так далее. И вот в 91-м году он эмигрировал в Италию. И в 2000 году он уже основал приход всех скорбящих радости в городе Бреша, Италия, и настоятелем этого прихода он является по сей день. Он блистательный писатель, религиозный мыслитель, переводчик. Писал не только на русском, но и итальянском, но и французском. У него несколько изданных книг, очень много вот переведенных книг, множество статей.
Я бы дополнила, что он такой, как поэт пишет об
Евангелии. Безусловно.
У него поэтический очень язык.
Да, это человек очень высокой культуры языка. Вот мне кажется, он в этом наследник... вот это действительно высокого языка русской культуры, наследник Пастернака, наследник Ахматовой, Цветаева и так далее. Вот он и очень часто к ним обращается за каком-то вот... и цитирует и так далее. Но в нем самом это слышно. В нем слышно вот это вот... вот эта культура как раз высокая. И данная книга, она представляет собой... в некотором смысле антологию, такой сборник его мыслей, размышлений, которые он писал в разных своих книгах, собраны они все как бы вот в одну книгу. Дело в том, что это стало возможно, потому что у него очень афористичный действительно поэтический такой язык. Каждая его мысль, она как стих практически. Это вот такой вот афоризм на абзац, на два. Очень емкий, очень цельный, как жемчужина такая. И вот эта книга — это сборник такого рода жемчужин, жемчужин мысли, жемчужин каких-то вот размышлений о вере. При этом почему он оказался именно в этой серии, именно в серии «Богословие культуры»? Потому что мы, опять-таки, когда мы говорим о вере, мы, опять-таки, чаще всего об этом думаем в контексте того, что вера — это некоторая убежденность в истинности некоторого учения. То есть вот есть некоторые положения веры.
Которые
вот,
нужно принять.
Которые нужно принять, да. Это догматику какую-то.
Ну, отчасти это правильно.
Отчасти это верно. Угу. Но раньше всего этого, то, что лежит в основе вот этого принятия некого учения, является открытие в себе совершенно иного взгляда на мир. Взгляда на жизнь, взгляда на себя, взгляда на другого, взгляда на Бога. Этот взгляд, который ты себе как-то вновь и вновь открываешь, вновь и вновь себе как-то культивируешь, это и есть в некотором смысле жизнь в вере. И вот это, наверное, центральное какой-то вот лейтмотив всего творчества отца Владимира. Вот вы как раз упомянули его книгу «Будьте как дети». Это одна из таких фундаментальных линий в его мысли, в его творчестве, богословие детства, так называемое. Да? Mm-hmm. То есть он очень глубоко погружается в тезис «будьте как дети», в призыв Христа. Что значит «будьте как дети»? Он говорит, что как-то раз сам Бог стал не просто человеком, а ребенком. Бог взглянул на мир глазами ребенка. И поэтому и сейчас и мы, когда мы открываем себе вот этот взгляд ребенка, мы в некотором смысле открываем себе взгляд Бога на мир.
А мне очень понравилась, знаете, из этой книжки цитата, про меня запомнилась. Mm-hmm. Он говорит, что ну, каждый ребенок — дар, это понятно, никто не будет спорить. Каждый ребенок — дар. И говорит, и каждый ребенок, он что-то новое нам рассказывает о Боге, да?
Да.
Удивительно вообще, да, так сказано. Да.
А вот этот взгляд — это как раз-таки всегда какое-то открытие чего-то нового в мире. Это всегда что-то новое, это всегда что-то свежее. Это каждый раз удивление, какой-то первозданности творения, которое... Ведь Бог сотворил мир, увидел, что это хорошо весьма. Творение изначально благо. Но вот это изначальное благость творения, оно уже как бы... загромождена.
Запылилась.
Запылилась.
Запылилась. В нашем, так сказать, восприятии.
В нашем восприятии, да. В нашем как греховном восприятии.
Суетном тоже, да.
Да, в нашей самости, он говорит, как гора «я». То есть вот это «я» наше, оно как гора действительно загромождает от нас мир. И задача как раз-таки в том, чтобы эти завалы разгрести, чтобы, так сказать, прочистить стекло и увидеть вот эту изначальную благость творения. Увидеть Бога, который скрывается в самых повседневных каких-то вещах, которые мы проходим мимо и не замечаем. И вот он это делает и как-то высекает практически искру из каждой встречи. Видит какую-то поэзию и красоту в творении. Но опять-таки это нужно в себе уметь воспитывать как-то, то, что называется, культивировать, то есть взращивать.
И вот такие книжки помогают как раз.
Да, да, да. Ну, собственно говоря, это ведь для самого автора, для самого отца Владимира, это и есть само то, как именно он в себе это взращивает. Он это вот делает с помощью письма, с помощью языка, да, с помощью такого вот языка образов, с помощью поэзии даже.
А вот я еще хотела... спросить, может быть, на этом тоже остановить внимание. Он еще говорит про то, что про способность ощущать на себе взгляд Христа. Вот да. Что это такое?
Да, дело в том, что до того, как мы увидели Христа, Христос уже увидел нас. И вот увидеть, почувствовать на себе этот взгляд, это одновременно и открыть в себе взгляд, обращенный на Христа. Да, до того, как мы еще сами на что-то взглянули, на нас уже взглянул Бог. И причем увидел именно нас. Это любящий взгляд. Это взгляд, который объемлет нас любовью. Вот, собственно, эти все три книжки так или иначе как-то переплетены тематически между собой, и вот эта же мысль, она всплывает вот в следующей книге, о которой мы будем говорить, «Теоэстетика», где речь как раз о том, что...
Подождите, давайте еще про Зеленского поговорим.
Я просто хотел, вот это просто очень важно, потому что он сравнивает этот взгляд Христа с взглядом матери, любящей на ребенка. А вера — это улыбка ребенка в ответ. Вот когда ребенок улыбается в ответ, это как раз и есть вера в этом смысле.
Знаете, я где-то читала, сейчас не могу вспомнить, но у меня очень этот пример запомнился. Может быть, это про монахов, что старый монах учит молодого, вот как-то так. И он ему говорит, вот скажи, вот ты просыпаешься утром, там, встаешь, умываешься, идешь на молитву. И что делает Христос? Ну, монах говорит, не знаю, смотрит на тебя с любовью. Потом ты делаешь что-то, какие-то свою работу делаешь в течение дня. Что делает Христос? Смотрит на тебя с любовью. Ну, снова спрашивает его, потом отвечает. А вот ты поссорился со своим другом и поругался с ним. И что делает Христос? Смотрит на тебя с любовью. И потом еще какая-то ситуация, тоже такая неоднозначная, смотрит на тебя с любовью. И вот меня это настолько поразило. Вот это такая как бы притча была, да?
Да.
Что он всегда смотрит на меня с любовью. Может быть, я его расстраиваю или делаю что-то совсем не так, но все равно его любовь такая, что она не может перестать быть.
Да. И именно это то, что на нас смотрит Бог с любовью, дает и нам какой-то силы увидеть этот мир вот этим же взглядом. Только когда нас любят, мы можем именно любить в ответ.
Мы можем как бы осмелеть, да, признать вот свою ценность.
Иметь какое-то дерзновение в этом смысле. Да,
да,
конечно.
Да. Друзья, эта книжка, я еще, кстати, ее не показала, протоиерея Владимира Зелинского «Взгляд. Заметить Христа в творении». Тоже вот вышла в серии издательства «Никея. Богословие культуры». Прекрасная книжка. Я думаю, что просто это будет очень-очень такое, ну, замечательное чтение вообще для всех. Тоже простой, очень поэтический язык. У нас есть такой вопрос. А можно где-то заказать ваши книги? Есть ли сайт, где люди из другого города могут приобрести? Вот с этим вопрос.
Большое спасибо за вопрос. Да, есть сайт nikeabooks.ru. Ну, или просто даже в поисковике выбиваете, там издательство «Никея». Первое, что оно дает, это сайт нашего издательства. И на сайте издательства можно приобрести все книги в электронном или в печатном виде, и они доставляются по всей России.
Да, так прекрасно.
И еще есть книжки. Ну, если мы говорим про Москву, то есть еще книги.
Да, я хочу, чтобы про Москву расскажите, что да, у вас там целый культурный центр же есть. Для москвичей интересно будет.
Да, безусловно. Есть у нас открылся центр на Моросейке, дом 7/8, культурный центр «Фавор». И он сочетает в себе, во-первых, книжный магазин «Никей», где можно купить наши книги по цене издательства. У нас там есть прекрасное кафе. И это, собственно, само культурное пространство «Фавор», где проводят всевозможные презентации, встречи с авторами. У нас бывают распродажи, ярмарки. Это вот место, где просто постоянно что-то происходит. Какие-то культурные...
И как работает, скажите, каждый день или как?
Я боюсь ошибиться, но более-менее, да, каждый день. То есть в выходные тоже можно прийти. Вот, и следить за анонсами. Опять-таки... о них можно узнать на сайте favorplace.ru, если не ошибаюсь, так оно звучит. Вот, и мы также и Никея, и Фавор есть там в Инстаграме.
Ну, в Инстаграме.
Ну да, во всех соцсетях, я бы так сказал. Или почти во всех.
Спасибо, да. Друзья, напомню, что в эфире передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. У нас в гостях сегодня Дмитрий Рындин, ведущий и редактор издательства «Никея». Мы представляем серию «Богословие культуры». Если у вас есть какие-то вопросы, Дмитрий, то задавайте, пожалуйста. Вот тут интересный такой разговор. Вот Дмитрий нам рассказывает, что эти книги, они говорят о таких базовых понятиях: вера, доверие, прощение, дар. Для вас важны эти вопросы? Скажите, вот вы чувствуете потребность как-то об этом больше узнать, почитать? Отзовитесь как-то, пожалуйста. Ну, я думаю, вот издателю всегда интересно, если читатели что-то скажут, ну, потенциальные читатели. Спасибо, вот написали вам за ответ на вопрос о том, где можно приобрести книги. Ну что, у нас есть еще немножко времени, давайте про третью книгу поговорим, тоже очень интересная, называется «Теоэстетика. 7 лекций о красоте», автор Александр Филоненко. Вот покажу сразу, книжка такая желтенькая, яркая, привлекает внимание. Пожалуйста, Дмитрий.
Да, опять пара слов об авторе. Александр Семенович Филоненко, украинский богослов, философ, доктор философских наук, очень яркий педагог, лектор. Он приобрел очень большую популярность благодаря своим лекциям, которые он читает на самые разные темы, и записи которых потом выкладываются на YouTube. И, в общем-то, можно вбить в поиске на YouTube Александр Филоненко, и там будет очень много прекрасных лекций. Всем рекомендую ознакомиться.
Давайте о книжке больше, да, поближе?
Да. Просто дело в том, я почему об этом говорю, что сама вот эта книга «Теоэстетика», она основана на курсе лекций, который он был прочитан.
Понятно.
О богословии красоты. Теоэстетика, что такое теоэстетика?
Да,
сложное
вот,
слово,
да,
но по сути оно означает богословие красоты. И с одной стороны, этот курс — это некоторое такое введение в современное богословие, в одно из направлений современного богословия, которое очень как-то так набирает популярность, в том числе у нас, и попытка очень доступным языком, максимально как-то понятным, объяснить, ввести вот в эти сложные темы. Но
то есть эта книжка уже не для просто читателя, она какая-то для более подготовленного?
Я думаю, что скорее нет. Ну, то есть, в смысле, она для более широкой аудитории. Там не требуется специальной богословской подготовки, вот такой академической какой-то. Не требуется. Там бывают, встречаются какие-то термины, но все их можно так или иначе там посмотреть. Но действительно, у Александра Семеновича есть какой-то удивительный дар очень каким-то доступным языком объяснять очень сложные вещи. И вот в том числе, прежде всего, как раз вот центральная тема этой книги — это красота. Опять-таки, вот то, что тоже касается нашего повседневного опыта.
Да, красота как призыв, вот первая глава называется.
Да. И о чем мы говорим, когда мы говорим о красоте в контексте богословия? Или, например, наоборот, в контексте красоты вот в каком-то нашем повседневном опыте? Обычно мы красоту, эстетику мы вот отделяем отдельно какое-то место, вот это какие-то красота произведения искусства, красота природы, вот что-то такое, о чем мы получаем какое-то эстетическое наслаждение, удовольствие, какое-то имеет отношение к богословию. Вот он начинает с того, что красота это то, со встречи с чем вся наша жизнь переворачивается, все вот то, что выбивает нас из... У нас почва из-под ног.
Шокирует даже.
Да, удивляет, шокирует. И обычно такие вот потрясающие нас события, они могут вызвать там ужас, тревогу или так далее, что-то пугающее. А в случае со встречей с красотой, наоборот. Да, это что-то, что выбивает нас почву из-под ног, что-то нас удивляет, изумляет. И при этом мы испытываем радость, необычайную радость. И вот это как раз опыт красоты, опыт встречи с красотой. Это опыт встречи с чем-то абсолютно другим. Другим с большой буквы. То есть, в конечном итоге, с Богом. И вот событие встречи с красотой — это и есть событие встречи с Богом. И Александр Семенович очень много как раз говорит о том, а как возможна эта встреча, на каких условиях, как она может произойти. И он говорит о том, что одно из важнейших условий, первых условий — это наше гостеприимство. Мы должны быть готовы принять другого, быть открытыми к другому. Даже больше, скажу, уязвимыми. Не бояться быть уязвимыми по отношению к другому. Много говорит он в контексте как раз современной культуры, что наша культура очень часто выстраивается как некоторый такой бастион, некая крепость, где все построено вокруг безопасности, какой-то защищенности, что вот мы должны от всего там отгородиться, чтобы чувствовать вот эту вот безопасность. Но когда мы в крепости, мы никогда другого не встретим. Для того, чтобы встретить другого, для того, чтобы произошло это событие, нужно открыться, нужно вот не бояться пойти на риск быть уязвимыми. И в этом смысле он говорит об общении и о богословии общения. И даже выстраивает некоторую линию таких богословов общения, среди которых владыка Антоний Сурожский, чем, можно сказать, духовным чадом он был, он лично встречался с владыкой Антонием, и в некотором смысле очень в своем творчестве продолжает его какие-то мотивы. Отец Александр Шмеман, мать Мария Скопцова, вот целую линию вот таких вот богословов, богословов общения, богословов встречи, то есть вот людей, чье богословие было выстроено на вот этом, на понятии встречи, на понятии встречи с Богом. В этом же смысле, вот у него есть лекция, посвященная как раз в этой книге, «Встреча и преодоление насилия». Каким образом красота может преодолеть насилие? Он говорит вот тоже о законе вот эскалации конфликта всегда, как оно происходит по логике нашего мира. И говорит о том, что новизна именно христианской вести, евангельской, да, в том, что она абсолютно противоречит какой-либо логике насилия. Она никогда не с той и не с другой из враждующих сторон, а потому что она, ее убедительность не в том, что за ней стоит какая-то сила, да, и принудительность какая-то. Ее убедительность в ней самой, в ее собственной красоте. То есть сама христианская проповедь истинна, потому что она красива, прежде всего. Вот сама по себе, как она вот является. Именно в этом ее сила. Вот сила бессильная такая, да? То есть за ней не стоит никакой вот, грубо говоря, принудительной силы. Это сила красоты. Mm-hmm.
А вот здесь, знаете, такой вопрос просят в конце спросить, но мы спросим, я спрошу сейчас, для простого обывателя или рабочего человека, возможно, и неверующего, какая из представленных книг будет проста в прочтении?
Я думаю, что...
Владимира Зелинского мне нравится очень.
Я думаю, что, да, Бьянки, наверное, прежде всего отца Владимира Зелинского... Да. Да. Ну, мы старались, чтобы на самом деле все тексты были так или иначе доступны, uh-huh. да, для широкой аудитории. И авторы, собственно говоря, к этому стремятся, чтобы найти максимально какие-то...
Ну, я бы вот Зелинского, да, порекомендовала. Uh-huh. Тут и к Библии очень много, так сказать, отсылок, и потрясающий совершенно язык. Ну, вот, ну, не знаю, просто даже... Так... поэтичный, спокойный такой. Просто он тебя совершенно вырывает из нашей вот этой бешеного ритма жизни нашей.
Ну и, кстати говоря, очень хорошо, что она вышла как раз к Великому посту, к началу Великого поста вот, примерно она вышла, потому что, ну, обычно Великий пост многие берут на себя какое-то такое послушание, значит, читать ежедневно по какому-то фрагменту, значит, из-за, ну, какую-то душеполезную литературу. А это идеальная книжка для этого, потому что вот там и это такие небольшие фрагментики, которые можно вот прочитать, ну...
Можно даже с середины.
Да, с середины, с любого...
Да, сначала до конца читать.
Это похоже вот на жанр такой цветник, когда сборник изречений святых отцов, например. Вот такие вот сборник афоризмов. Mm-hmm. Вот, только вот это вот современного автора.
Здесь обо всем говорится, как бы и о вере, о доверии, и о принятии, вот как бы и о человеческой стороне вот этого опыта, mm-hmm. ну, о человеческом опыте, который помогает вере. И в то же время здесь есть страницы об Евхаристии, о церкви. Как-то вот он удивительно это сочетает, вот, и совершенно вот ненавязчиво mm-hmm. меня прям поражает. Вот как можно так писать о таких вещах? Очень, ну деликатно. Вот ты хочешь... принимай, не хочешь, иди mm-hmm. дальше, но все равно в тебе остается след, несомненно, вот когда такую книжку читаешь.
Ну, мне надо сказать, что деликатность, какая-то нежность, что ли, трепетность, она свойственна всем трем как раз авторам, да, и вообще конечно. Их языку. Вот они не пытаются никого ни в чем убедить. Они ничего не навязывают. Они просто вот исповедуют, скажем так.
Я рассказываю это о своем опыте, но он настолько изразительный, настолько ты чувствуешь, что это не просто слова, что за этим это как айсберг, да, там за этим глыба какая-то, вот пережитого всего, прочувственного. И, ну, увлекает просто автор. Ну, мне бы больше всего Цис Владимир понравился. Покажу еще раз его книжку. Вот. Но они все, конечно, очень интересные книжки, очень достойные. И действительно, вот я, знаете, хочу отметить, вот как человек, я очки ношу, и мне иногда мелкий текст трудно читать. А здесь вот издатели прям позаботились, крупные тексты, и очень комфортно эту книжку читать. Это тоже очень важно, да, очень важно. Вот открыла, про письмо Христово пишет вот отец Владимир, что вот эту цитату берет у апостола Павла, вы письмо Христово, и размышляет, что это такое, да, вот. Очень, очень много таких живых, интересных страниц, так что, наверное, да, вот если отвечать на вопрос, то, наверное, вот эта книга.
Да, причем надо сказать, что эти авторы, они друг другом очень как-то, ну и темы переплетены, они какие-то вот мысли, ну или даже не повторяют друг друга, а отвечают как-то друг другу, хотя там написано, естественно, независимо совершенно друг от друга.
Но это вы хорошо подобрали.
Да, они еще, надо сказать, что все друзья.
Может
так сказать. Вот я говорил уже, что вот Александр Филоненко написал предисловие к двум другим книгам. Книге отца Владимира Зеленского и книге Энца Бьянки. Они все там лично знакомы друг с другом, очень друг друга любят. И вообще это вот какая-то вот пространство...
Один банк данных.
Пространство дружбы какое-то. А дружба, она как раз предполагает все то, что мы...
Обмен мыслями, да.
Открытость друг к другу, готовность слушать, готовность принимать. И вот это вот пространство дружбы, они вот и нас приглашают в него.
Но в то же время не подумайте, книжки все разные, не то что вот об одном и том, только под разными обложками. Все разные книжки.
И разноцветные.
И разноцветные, да. Дмитрий, ну вот остается две минуточки, но поскольку вы ведущий редактор, может быть, расскажите вообще, что сейчас происходит в Никее, что готовится не только в этой серии, а вообще интересно.
Ой, так за две минуточки не расскажешь, потому что это план в громаде.
А потом мы вас еще пригласим, когда выйдут новые книжки.
Во-первых, только что вышла книга Алистера Макграта «Бог Докинза». Это такая современная христианская апологетика, где современный богослов полемизирует с... очень не менее знаменитым атеистом Ричардом Докинзом, который очень много книг посвятил, в общем, критике религии вообще и христианства в частности, и апеллирует при этом к доводам от науки. Так вот, Алистер Макграт, автор, который одновременно богослов и ученый, естественник, он, в общем, на языке практически науки спорит с Докинзом. Это очень такая сильная книжка, и она продолжает нашу серию вот такой современной апологетики. До этого у нас был Дэвид Бентли Харт и книга «Иллюзии атеистов». Угу. Тоже вот полемика с современными именно атеистами. Также у нас продолжается книга, серия «Неопалимая Купина. Богословское наследие 20 века», где мы издаем вот классиков именно, современных классиков богословия именно 20 века. И вот надеемся, вот через два месяца, может быть, выйдет книжка «Матери Марии Скопцовой. Таинство ближнего». Тоже она какая-то очень актуальна именно там для сегодняшнего момента. Вот. Что еще? Эта серия тоже продолжается. То есть следующая книга в серии книга замечательной поэтессы, мыслителя, переводчика Ольги Александровны Седоковой. Книга будет называться «Жизнь и новизна». Вот. И тоже она вот в этом ключе богословия культуры продолжает эту линию. Так что много чего.
Будем ждать тогда от вас новостей. На этом сегодня мы заканчиваем наш разговор. Спасибо огромное за рассказ, за то, что вы к нам пришли. Друзья,
спасибо, что пригласили.
Да, был в гостях Дмитрий Рындин, кандидат философских наук, ведущий и редактор издательства «Никея». И мы с вами прощаемся до следующей пятницы, до нового выпуска передачи «Витраж». Всего доброго, до свидания.
До свидания.
«Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше».